Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас. Мы, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И сегодня вместе с нами священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Отец Григорий, поскольку мы сейчас проходим поприще Великого Поста, выражаясь высоким стилем, возникает по ходу этого прохождения, извините за тавтологию, масса всяких и технических, и смысловых вопросов. И один из, мне кажется, очень важных вопросов, который очень у многих возникает. Вот на первой неделе все рьяно бросаются выполнять все, что во всех правилах написано и даже не написано, где-то услышано. Вот первая неделя, она такая абсолютно выматывающая. И большинство прихожан даже больше заботится не столько о смыслах, сколько о том, чтобы вот все соблюсти. В результате получается, что вся молитва уходит в ноги. Вот сколько ты выдержишь стояний, сколько ты выдержишь правил. Вот итог вхождения в Великий пост. Но мне кажется, что самое главное в Великом посту – это его осмысленность, то, что вот он весь наполнен, каждую неделю наполнен каким-то своим глубоким смыслом, какой-то темой для размышлений, помимо правил, которые хотелось бы соблюдать. И тут начинается очень много вопросов, потому что мы в большинстве своем люди невежественные, как в священной истории, так и просто в истории, а уж тем более в литургике. И получается, что главный авторитет у нас интернет, который сообщает какие-то очень странные сведения по поводу, ну, скажем, вот вторая неделя Великого Поста посвящена святителю Григорию Паламе. И я полагаю, что кто-то когда-то слышал словосочетание «паламитские споры». Но что это такое? Почему это так важно? И почему расхождение смысловое между западной христианской традицией и восточной христианской традицией уперлось как раз вот в этот вопрос о фаворском свете? Что это за тема и почему в ней так важно разобраться?
Да, спасибо за вопрос. Действительно, эта тема очень интересная. Вы начали с общих вещей, того, что мы сейчас проходим действительно поприще Великого Поста, и, к сожалению, не все, как вы сказали, тут я не совсем с вами согласен, но многие вспомнили о своей вере, о христианстве, о православии, действительно, в храм приходит больше людей, чем обычно в течение года, и это очень радостно, что хотя бы в это время люди немножко вспоминают о самом важном. Богослужения первой седмицы в большинстве наших приходов действительно совершаются особенно продолжительно. Мы стараемся, ну уж хотя бы в это время, уж хоть когда-то, все-таки исполнить эти богослужения так, как это положено по церковному уставу, по типикону. В остальное время мы, опять-таки, на разных приходах по-разному, но в большинстве приходов позволяем себе какие-то сокращения, именно потому, что вы сказали, для того, чтобы служба не превращалась в выстаивание, чтобы это не было таким упражнением на физическую выносливость, а чтобы люди больше внимания все-таки обратили бы на смысл, на настроение этих служб. Очень хорошо, когда человек вникает и пытается понять, о чем же говорится в всех псалмах, в всех молитвах, которые звучат во время наших богослужений, в тех песнопениях. Но даже если это не всегда получается, вот это настроение великопостное, его можно уловить именно на будничных службах Великого Поста. В субботу, в воскресенье мы служим, ну, примерно так же, как в течение остального года. Тоже есть отличия, эти богослужения особенные. А вот богослужения будничные, они отличаются очень значительно. И для того, чтобы проникнуться великопостным настроением, ощутить, что церковь хочет до нас донести в это время, вот очень важно на этих богослужениях побывать. И люди уходят часто очень одухотворенные, очень, ну, какое-то вот изменение с людьми происходит. Приходит человек такой, погрязший в суете, как мы все, забегавшийся, задергавшийся, как вот, ну, по крайней мере, так вот в больших городах, а уходит совершенно другим выражением лица, как-то вот внутренний какой-то покой наступает, какая-то тишина к душе приближается, и это действительно имеет очень большое значение. Поэтому я рекомендую тем, кто еще не вспомнил про Великий пост, все-таки вспомнить и найти такую возможность. Понятно, что в будние дни все работают, все заняты, все, там, кто учится, кто что, но все-таки найти возможности побывать на великопостных богослужениях. Почему? Особенно, скажем, на литургиях прежде священных даров. Это служба, которая служится только Великим постом, никогда в другое время. Если позволите, я вернусь к тому, вот, о чем, собственно, вы спросили, про святителя Григория Паламу. Действительно, второе воскресенье Великого Поста посвящено памяти этого великого святого. А за этим именем стоят, ну, очень серьезные богословские темы, очень важные для нас. В XIV веке на Афоне некоторые монахи стали говорить о том, что вот когда они молятся, иногда это в течение многих лет, они достигают такого особенного состояния, которое они называют исихия, то есть тишина, безмолвие. И в этом состоянии они иногда видят особый свет. И этот свет — это свет присутствия самого Бога. Вот так говорили многие афонские старцы. И нашлись люди, которые с этим не согласились, и стали говорить, что это вот, наверное, они там как-то перепостились, перемолились, такого света не может быть, сам Бог не может вот так людям являться. На что эти старцы сказали: но как же, а на горе Фавор, когда Христос преобразился перед своими учениками, оппоненты сказали: да, и на Фаворе был, конечно, какой-то свет, но это был такой особый знак, который Господь подал своим ученикам. Это не то, что вот именно сам Бог явился, это вот такой тварный свет. И вот святитель Григорий Паламу, он очень активно включился в эти споры и в своих трудах, в своих проповедях, в своих беседах, в своих творениях показал, что православное учение состоит в том, что Бог действительно является людям. Бог непостижим в своей сущности, мы сейчас так вот скажем, высокой богословской формулой, но он постижим, он рядом с нами в своих энергиях. И вот одна из энергий божественных, такое божественное действие, то, как мы можем воспринять Бога, это вот этот нетварный свет, который не похож на свет от свечки, или на свет от лампочки, или даже от прожектора, или даже от солнца, а это вот свет присутствия самого Бога. Вот таким образом человек может воспринять
Бога. Да, даже если мы визуально переложим, и не свет вовсе, наверное, хотя мы читаем про преображение, про фавор, про нетварный свет, но можем ли мы это назвать визуально светом, тоже большой вопрос.
Если это переводить на современный язык, мы в школе проходим волновую природу света. Значит, тот свет, о котором идет речь, о свете нетварном, он вообще никакого отношения к этому не имеет. А тогда вопрос, а может, это и не свет вовсе? Может быть, меняется не природа, а меняется то, как мы это видим. То есть происходит изменение другого.
Некоторым людям.
Восприятие приемника меняется. Не источника света, который, если источник этого света Бог, он не может измениться. Значит, меняются только глаза тех, которые его видят или не видят. Я так понимаю. Или это не так?
Я с вами почти согласен. Бог присутствует в мире всегда. Он вездесущий, как об этом говорит Библия, как об этом говорит православное богословие. Но люди чаще всего не могут воспринять божественное присутствие. И вот иногда Богу угодно открыть себя. И в том числе вот человек воспринимает божественное присутствие вот как этот нетварный свет. Это не вещественный свет, это свет присутствия самого Бога. Так случилось на горе Фавор. И так случалось многократно в истории церкви. Такой свет видел, ну, например, Симеон Новый Богослов и очень откровенно говорил вот об этом мистическом опыте, вот видение самого Бога. Такой свет видел, ну, например, наш русский святой, преподобный Серафим Саровский. В его беседе с Мотовиловым рассказывается, что вот преподобный Серафим говорил, самая важная цель христианской жизни — это стяжать Святой Дух. «Батюшка, ваше преподобие, а что ж это такое, стяжать Святой Дух?» — спрашивает Мотовилов. «Как это понять, когда ты в Святом Духе?» И тогда преподобный Серафим взял за руку Мотовилова, и вдруг все вокруг просияло таким вот необыкновенным совершенно светом. Вот я только вздохнул, и Господь по милости своей открыл нам, как это вот быть в Святом Духе, сказал преподобный Серафим. Всем советую перечитать эту беседу, называется «Беседа преподобного Серафима о цели христианской жизни». И вот этот свет, он в мире всегда присутствует, и если человек к этому стремится, если человек этого хочет, то он может себя, это очень большой труд, но человек может себя привести в такое состояние, когда он может этот свет воспринимать, видеть. Для этого нужно прийти в это состояние исихии. Эти споры XIV века, они называются исихасские споры. Исихия — это безмолвие. И тут речь, конечно, не о том, чтобы рот заклеить там скотчем или зашить и ничего не говорить. Иногда бывают очень такие ревностные прихожане, подходят к священнику, говорят, батюшка, благословите, чтобы я вот Великим постом там не больше 10 слов в день говорил. Это совсем не об этом, и это не нужно, потому что человек это, скорее всего, не выдержит, а даже если выдержит, в этом толку никакого нет, потому что можно, конечно, рот заклеить, а внутри тебя, в сердце, все равно будет буря всяких размышлений, переживаний, внутренних споров, споров заочных с другими людьми. Пока вот эта буря не уляжется, все равно это состояние исихии не наступит, даже если человек не будет внешне произносить никаких слов. Речь идет о внутреннем безмолвии. Это, на самом деле, очень важная вещь. Вот если мы с каким-то другим человеком общаемся, если очень сильный шум, то этот разговор практически невозможен. Этот шум мешает тому, чтобы произошел нормальный разговор. Разговор происходит в тишине, тогда мы можем другого человека услышать. И вот так же с Богом, если мы обращаемся к Богу в молитве, то как мы можем услышать божественный ответ, если внутри нас, там, где должен прозвучать этот ответ, вот такой вот бесконечный шум. Поэтому есть такое направление подвижничества, поиск вот этой внутренней тишины и исихии.
Светлый вечер. На радио Вера.
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино.
Значит, можно сказать, что смысл появления вот этой темы на второй неделе Великого Поста в том, чтобы напомнить вообще, для чего мы ходим вообще в церковь, для чего мы молимся и к чему мы стремимся. То есть если вспомнить такое загадочное слово «обоженье», это вот соединение с этим светом, или я опять что-то не понимаю?
«Обоженье» — это очень высокое слово, которое часто употребляли древние святые отцы. Конечная цель христианской жизни, это очень близко к тому, как раз о чем преподобный Серафим говорил, это именно «обоженье», это именно... соединение с божеством, когда человек становится сосудом Святого Духа, когда сам Бог входит в человеческое сердце. Это происходит со святыми людьми, и это вот конечная цель христианской жизни. И святитель Григорий Палама, и все то высокое богословие, которое стоит за этим именем, напоминает нам, что это возможно, что Бог рядом с нами, что Он не где-то очень далеко, в каком-то вот непостижимом запределье, а что Он рядом, что Он присутствует в этом мире своим светом, своими энергиями, своими действиями. И человеку, если он входит в определенное состояние, каждому, любому открыт этот путь, путь жизни в Боге, когда Бог находится рядом.
Ну, у нас есть третья неделя, посвященная памяти преподобного Иоанна Лествичника и его книге лествица, которая была много веков рекомендована для чтения в храме во время Великого Поста, потом эта традиция была утрачена, но сейчас возникает вопрос, поскольку, опять-таки, мы очень высоко задираем планку, и для современного верующего человека сложно понять, зачем ему читать 23 ступени высокой аскетики, которые совершенно никакого отношения к его конкретной жизни мирянина в 21 веке не имеет и никогда иметь не будет, потому что, не дай бог, он начнет следовать за советами, данными древним монахом, и где он окажется в результате, трудно даже предсказать. А по поводу мирян там кратко сказано только на первой ступени, что вот если они там самые простые правила соблюдают, то, значит, они недалеки от Царства Небесного. Собственно говоря, можно закрывать книжку и дальше, в общем, поверить на слово, что дальше все очень интересно, но не про нас.
Ну, во-первых, есть приходы и в современной Москве, где лествица читается Великим Постом, может быть, не полностью от начала до конца, но какими-то отрывками. У нас, например, в храме читается, правда, не каждый год, в некоторые годы мы другие используем аскетические произведения для чтения вслух вот в дни Великого Поста, но в некоторые годы мы читаем и лествицу.
А как это у вас монтируется? В какой момент, где вот наши слушатели заинтересуются, захотят к вам приехать?
На часах у нас есть достаточно краткие выдержки такие из святоотеческих произведений, аскетических, которые мы читаем вслух самвона во время Великого Поста. Мы стараемся, чтобы это было не очень объемно, чтобы вот какие-то очень самые важные мысли выделить и до людей донести, и это тоже вот тот багаж, с которым люди потом уходят с богослужения. Мы, конечно, не одни такие, во многих храмах подобная практика присутствует. Что касается Иоанна Лествичника, да, это действительно удивительный святой VII века, который такую ставил прямо вот инструкцию, лестницу, как лествица, да, по-русски лестница, как взойти от земли на небо, как вот этот путь пройти к обоженью, о чем мы только что говорили, как достигнуть небесного состояния, чтобы ты еще, живя на земле, уже был бы гражданином небесного царствия. И там очень подробно говорится о добродетелях, о пороках, как стяжать ту или иную добродетель, почему эта добродетель важна, чем она помогает вот взойти от земли к небу, чем мешает, наоборот, та или иная страсть. И многое в этой книге. Конечно, книга сама написана для монахов, и многое действительно неприменимо для жизни мирянина, и это надо читать с рассуждением, и, может быть, советоваться со священником, с духовным отцом, вот, что применимо к моей жизни, а что, наоборот, для меня совершенно не нужно. Но многое применимо и для мирянина. И само вот это настроение этой книги, и ну вот представление о том, что существуют страсти, чем они вредны, как они взаимосвязаны, как бороться с той или иной страстью, как стяжать ту или иную добродетель. Это полезные очень знания, в том числе и для такого усердного мирянина, который всерьез много думает о своей вере и хочет вот осмысленно жить церковной жизнью, двигаться все-таки в том направлении, в котором церковь нас призывает. Я сейчас вспоминаю, когда был студентом в Свято-Тихоновском институте, у нас был такой предмет святоотеческие чтения, которое проводил, к сожалению, покойный отец Дмитрий Смирнов. Это было потрясающе интересно. Мы читали лествицу в течение года. Мы были не монахи, мы были молодые ребята, студенты. И вот отец Дмитрий так раскрывал перед нами каждую главу, каждую ступеньку этой лестницы, что оказывалось, что да, это про нашу жизнь, это про то, как ты должен себя вести, приходя из института домой, встречаясь со своими близкими, и действительно, как опасны могут быть эти страсти, чем они вредят христианской жизни, как важно нам вот иметь те добродетели, о которых там говорится. Для меня очень запомнились вот эти занятия, особенно, конечно, как отец Дмитрий в своем таком неповторимом, уникальном стиле перед нами это раскрывал. Это очень такой важный камень в моей собственной духовной жизни.
Ну, насколько я помню, вот первое прочтение лестницы, оно было в такие совсем юные церковные неофитские годы, и начинаешь сразу заниматься совсем не тем. То есть вот начинаешь прислушиваться, так, это у меня что, прилог, сочетание, или уже это сосложение? То есть это вот все, что совершенно не нужно нормальному человеку в миру. до такой степени вот заниматься погружением в анатомирование собственных каких-то чувств и эмоций?
До такой степени, может быть, и не нужно, но общее представление иметь нужно, потому что приходят люди к исповеди, например, и очень переживают, и говорят: батюшка, у меня постоянно греховные помыслы. Ну, у кого что там? У кого там, не знаю, какие-нибудь кощунственные, у кого какие-нибудь злобные, у кого блудные. Никак не могу избавиться. Но если бы человек знал бы вот эту аскетическую письменность, то он для себя понял бы, что в самом по себе помысле нет еще ничего греховного, что это не так страшно, что это неизбежно. Это как птицы, которые над головой летают, и нет возможности сделать так, чтобы они не летали.
А должен ли он исповедоваться?
А вот как этот помысел ты воспримешь? Позволишь ли ты этой птице свить гнездо у себя в голове и поселиться, и будешь этому рад, и вообще ты станешь вот таким удобным жилищем для этого помысла, и в конце концов у тебя это дойдет до действия какого-то греховного? Пустит ли этот помысел корни в тебе, это уже зависит от тебя. И вот здесь уже ты или победитель, и тогда никакого греха нет, наоборот, ты вот справился с этим помыслом, ты не дал ему пустить в себе корни, если это какой-то греховный помысел. Тут можно не исповедоваться, а можно порадоваться и Бога поблагодарить. Господи, благодарю тебя, что ты меня провел вот через эту опасность.
Отец Григорий, мы сейчас вышли на этот разговор, и тут можно даже порассуждать. Вот вы идете по улице, я иду по улице, мимо витрины с какой-то красивой вещью, которая мне вдруг, я, может, о ней не задумывался никогда, но вот она мне так понравилась, что дальше я иду и думаю, как бы я сейчас вот отключил сигнализацию или разбил эту витрину, забрал бы эту вещь, несу ее, вот она мне так нужна, я это представляю, вот это ограбление во всех красках. Ну, потом как-то прошел дальше и отпустила меня. И вот все, что вы сейчас перечислили, да, с чем люди приходят, каждый может приложить сюда какое-то свое представление, свой помысел и спросить. Помысел изначально плохой, да, как же я украл эту вещь, я в голове своей украл эту вещь. Или там, как сказано в Евангелии, кто согрешил в сердце своем с этой женщиной, тот уже и согрешил с ней, будем выражаться современным языком, в реальности. Но, естественно, мы ничего из этого не делаем. Это как-то проходит сквозь нас, и через 10 минут отпускает, и мы уже даже через 15 не вспомним о том, что это нас посещало. Вот это предмет для того, чтобы прийти на исповедь и поговорить? Или это то, что вот прошло, и нет его? Если и не сложится это никогда во что-то более реальное?
Да, зависит от того, какие степени мы успели пройти. Вот то, о чем мы начали говорить, очень подробно прописано у святых отцов, которые наблюдали за собой, как это происходит. Вот есть сначала помысел, там, прилог, сосложение, собеседование с этим помыслом. Вот если эти степени какие-то уже прошли, то значит, да, в этом есть нечто греховное. Самая последняя, самая страшная степень – это, собственно, греховный поступок, когда мы уже этому помыслу дали настолько в нас прорасти, что взяли и совершили это, там, воровство, или кого-то там обидели, или любой другой грех совершили. Но даже если до поступка не дошло, но мы очень в это погрузились, если это нас заняло, если мы этому, так сказать, рады, этому помыслу, с удовольствием с ним общаемся, то да, в этом есть нечто греховное, тогда об этом стоит поговорить на исповеди. Но если мы прошли мимо этого помысла и сказали: «Господи, это не мое, я этого не хочу, я хочу быть чисто от этой мысли», то мы, наоборот, победители в этой ситуации.
Но вот этот самостоятельный психоанализ с помощью лествицы, он часто заводит в какие-то тупики. Ну, скажем, для человека светского очевидно, что существуют греховные страсти, гнев, тщеславие, гордость,
классифицируется только по-другому.
Уныние, ну, неважно. Дело в том, что это когда вот говорят греховные страсти, сразу приходит на ум это. Открываем лестницу, что мы видим? Что все это произрастает из словолюбия, сластолюбия и сребролюбия. И вот человек сидит и думает: а если у меня этого нет? А может быть, есть. И вот вместо того, чтобы заниматься своими конкретными проблемами, начинает заниматься тем, что, в общем-то, ему и не нужно. То есть это может увести в какие-то такие дебри, которые не помогают внутреннему развитию, не помогают какому-то христианскому самосознанию, а уводят в какие-то техники, практики. Все это вот уже какая-то Подмена происходит.
Ну, поэтому подлинная духовная жизнь, вообще говоря, должна проходить под руководством духовника. Как невозможен спорт без тренера, сам, если ты будешь собой тренироваться, по своему собственному разумению тренироваться в любом виде спорта, ты очень далеко не уйдешь. Также невозможна такая подлинная, настоящая глубокая жизнь без духовника. Надо честно сказать, что это некоторая проблема, потому что у нас есть кризис духовнической жизни, далеко не всякий священник может быть таким, ну вот, духовником. Это надо искать такого человека, в котором ты видишь вот высоту духовной жизни, видишь, что сам он многого достиг, во многом разобрался, образован, хорошо знает то, о чем говорит. И вот тогда к такому человеку можно обратиться вот, и просить его стать духовником. Так или иначе, но это вот как иметь представление, да, о физическом здоровье, о том, как устроен человек, о том, какие бывают заболевания и что зачем следует, человеку необходимо. Если там я вижу, как в «Алисе в стране чудес» флакончик с надписью «это яд», то не надо это пить. Вот такого рода вещи человек должен знать. И такого же рода вещи есть в духовной жизни. Если я совершу вот это, то это отравит мою душу, это ранит мою душу, это мне принесет вред. Но посвящать все время вот своему здоровью и бесконечно исследовать, вот какой продукт может быть мне вреден, а какой полезен, это тоже неправильная крайность. Вот так же в духовной жизни. Мы должны какие-то основы этого знать, основные страсти, основные опасности. Действительно, эти страсти взаимосвязаны. Один грех тянет за собой, одна греховная страсть тянет за собой следующую греховную страсть. Вот, но если мы будем все внимание уделять этому и чрезмерно, без помощи духовника этим заниматься, то да, действительно, есть опасность, что мы куда-то не туда зайдем, и результат будет не совсем тот, которого мы хотели бы.
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, Марина Борисова и Алексей Пичугин, и мы через минуту вернемся к нашему разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера».